Продолжаем лавировать внутри созданной нами сложной системы примеров. В общем-то, мы вылавировали в сторону одного из довольно исходных примеров, то есть взаимоотношений между устной Торой и письменной, хидушем, к хидушу устной Торы. Теперь в нашем представлении мудрецы Мишны и Геморы каким образом совершают свой великий подлинный хидуш, который превосходит в определенном смысле даже хидуш письменной Торы, поскольку письменная Тора как раз всего лишь раскрытие скрытого в конечном итоге. Они, с одной стороны, получают весь исходный материал, весь объектом их наблюдения является письменная Тора, но хидуш происходит не в области этого наблюдения, а в области, он обеспечивается ясностью и уникальностью этого наблюдения, скажем, особой ясностью, которая недоступна для простого смертного. Вот мудрецы Мишны и Геморы, как совершенно особенные люди, ясно видят предмет письменной Торы, а далее они своими силами, а не силами письменной Торы, совершают хидуш, раскрывая совершенно неизвестные доселе, невероятные, невиданные, как бы. Раскрывают, кстати говоря, плохое слово здесь я употребил, потому что раскрытие все это тоже, значит, это тоже раскрытие скрытого. Нет, вот они обновляют, предъявляют новое в области того, что априорно стоит над материалом письменной Торы. Поскольку письменная Тора – это хохма, ее источником является вот эта скрытая хохма, там самая-самая сущностная хохма. А то, чем занимаются мудрецы, в основном раскрытие регламента воли божественной, это воля, то есть то, что возвышается над хохмой по определению. И мы выделили в этом, насколько я понимаю, несколько моментов. Первый момент. Мудрецы Мишны и Геморы вкладывают труд именно, это для нас принципиально, да, вкладывают труд в совершение данного хидуша, собственные способности, собственный труд и так далее. Этот труд направлен на то, чтобы полученный вывод не был подвержен никакому отклонению, и вывод был истинным. Ну, естественно, в примере нашем с учеником выше, это вот старание ученика, подготовленного, конечно, к такой стезе учителем, но, тем не менее, сам этот путь-то он должен пройти, самостоятельно. Это, помните, там еще мы дополнили это примером с навесным мостом там, через пропасть. Вот он по этому мосту должен сам пройти, хоть и подтолкнут как бы сзади учителем, направлен, точно направлен, нацелен учителем, скажем. Так вот, мудрецы Мишны и Геморы вкладывают огромный труд для того, чтобы прийти в результате к правильному решению, которое не будет никаким образом смодулировано какими-то их личными там предпочтениями, чем-нибудь отклонено от срединной истинной линии. Второй момент. Эта деятельность подразумевает абсолютный битуль мудреца их страхом, каким бы то ни было образом, противоречить божественной воле, поступить против неверно, то есть против высшей воли. То есть эту деятельность определяет богобоязненность мудрецов. И отсюда следует, что их занятие извлечением из Торы вот этого, этих хидушим, оно нацелено не на понимание смыслов Торы самих по себе, не на само, вернее, понимание смыслов Торы, так, наверное, точнее будет, не на то, чтобы разобраться, там, вкусить от древа там, или что-нибудь еще. То есть вот получить что-то от Торы, разобраться, воспринять верным образом ее смыслы, а в том, чтобы совершить верный вывод. Верный, который будет совершенно не противоречив божественной воле. То есть, прийти к подлинности божественной воли. В этом их интерес. И развивая вот этот момент, мы с вами, я надеюсь, всего лишь начали, потому что тема очень интересная для меня лично, начали разговор о возможностях интеллектуального исследования вообще. Оно может быть направлено на постижение разума, ну вот, на игру с разумом, может быть направлено на получение. Понятно, что здесь как бы немножечко это прицел на самих себя, на собственное удовлетворение. Есть здесь такой оттенок. Ну, даже если, скажем, сейчас его не брать в расчет. Исследование может быть нацелено на понимание. То есть я хочу разобраться в каком-то вопросе просто как спортивный интерес. Я хочу в нем понимать. И, кстати говоря, в рамках Торы такое изучение допустимо совершенно, более того, заповедано. То есть понимание ради понимания может быть совершенно неприложимое к практике. Скажем, есть вопросы Торы, которые для конкретного человека в данном месте, на сегодняшний день, к практике никак не применимы. Он пытается в них разобраться. Тем не менее, другое дело, что и в них тоже можно быть нацелен на практику, но об этом, там, может быть, дальше, а может быть, в другой раз. И в противовес этому исследователя может интересовать именно практический вывод. То есть, разумеется, для того, чтобы совершить практический вывод, я должен правильно понять предмет, иначе ни о каком вообще выводе не может идти речь, тем более о правильном. Я должен как следует разобраться в предмете, но я могу быть нацелен, вот по второму методу, именно на совершение этого вывода. И для него я разбираюсь в смыслах, а не играю в смыслы ради них самих. Рэбе отмечает, что именно в ходе такого исследования, и, по-моему, на прошлом уроке мы немножечко в конце там поговорили о том, что это такая вполне ощутимая вещь на практике любого человека, изучающего, именно в таком случае, именно действуя, идя таким путем, следуя такому методу, человек вкладывает наибольшее количество сил, наибольшее количество стараний, ну и, соответственно, плоды пожинает этого в исследование и, ну, надеемся, получает истинный вывод. Продолжаем наше изучение на странице 406, восьмая строчка сверху. 406 – это ТСВОФ, разумеется. Строчка начинается шиие и за первой же запятой. Ува зе гуфа еш гефреш им губи вхинас и юн сихли бельвад. И, рассуждая, дробя дальше, детализируя дальше, в этом есть еще одна детализация. Происходит ли изучение образом именно интеллектуального внедрения в знания? Вегайну шибола митеза довар митсада там ве эйнекш базе. То есть, вот человек может внедряться в знания, истинно постигая именно через правильное осмысление смысла. Осмысление смысла, конечно, масло масляное, но через правильное открытие, раскрытие смысла. И через наслаждение, которое в этом заложено. В скобках Рэбе приводит идишский оригинал этой фразы «Эргэдм гишмак фундерзах». То есть он ощущает вкус этой вещи. Вкус от слова «вкусный». Ну, понятно, что много перекличек. Там смысл, он же вкус на святом языке. Ну, и вот здесь гишмак отсылает к слову «фаршмак». Гишмак – это вкус именно, ну, очень близкий к русскому применению этого термина в том же самом контексте. Там, я к этому имею вкус. То есть не обязательно это вкус гастрономический. Это вот такой азарт и удовольствие, удовлетворение, которое человек получает, занимаясь каким-то делом, вот, к которому он имеет вкус. И вот благодаря этому он раскрывает истинность смысла. Оиши губи вхинас йиро, или, то есть понятно, что это, то есть это Рэбе продолжает дробить дальше методы исследования. То есть есть методы, есть исследования, направленные исключительно на постижение смысла, есть исследования, которые направлены на вынесение, на совершение правильного вывода, то есть через к смыслу и к практике. Показали преимущество второго метода над первым. И дальше. И вот все это можно поделить еще надвое. Каким образом? Есть, ну, забегая вперед, скажем, исследование, заход как бы со стороны хесед, и заход со стороны гвуры, заход со стороны любви, заход со стороны страха, соответственно. Ну, это моя немножко самодеятельность, ну, по-моему, похоже на правду. То есть, заход со стороны, человек может приступать к знанию, подходить к знанию, в принципе, со стороны вкусности смыслов, которые она содержит. Ну, и это приведет его, разумеется, к интересным выводам, может привести его и в том числе к интересным выводам, в том числе к истинным выводам. То есть, он... Понятно, что когда человеку интересно учиться, то его обучение, его изучение или обучение приобретают дополнительную эффективность. А может быть заход с другой стороны, или что это бифхинас иро, со стороны страха. Шиерей мейдли навши улай лои харин хасвешол на митоса шельдовар. То есть он опасается, в первом случае он, ну, как бы гонится за смыслом, он сближается, любовь, сближение, он сближается с правдой, хочет сблизиться с правдой, потому что там для него вкус самый, самый смак, гешмак, кстати говоря, гешмак, разумеется, от слова смак, ну, или наоборот. Он бежит к этому знанию, потому что ему там хорошо. Другой метод – это когда он остерегается ошибок, то есть он ерей, он старается дистанцироваться от возможности любой ошибки. Шиереми он очень боится, испытывает душевные опасения, как бы, не дай бог, не нацелиться на истинность предмета. Шезе мойцы койхас хазоким йойсер. И вот это выводит наружу еще большие силы, чем интерес, как ни странно, скажем, для меня, в моем ощущении, такой неочевидный вывод, неочевидный, вернее, тезис, что больше сил, что порождает, что раскрывает больший потенциал интеллектуальный, интерес к знанию, такой позитивный, или, ну, несущий в себе определенный негатив, разумеется. Вот страх перед совершением ошибки. Тем не менее, Рэбе однозначно говорит, что это выводит более крепкие силы, большие силы, шинойся навши бы йойсра лецам от йоми вас ворис хулю. То есть человек вкладывает в изучение, отдает буквально душу в большей степени существу смыслов и логики изучаемого предмета. Валидейзе михавин ламитоса шельдовар худу. И благодаря этому нацеливается таки, да, на истинный смысл исследуемого предмета. Везеуши идея с родственной Эллен Шабетуре Шабалпе. Эйн зе митсада там восехал. И это то, что часто мы встречаем в рассуждениях, что постижение высшей воли устной Торой, оно происходит не из смысла и разума, «Велой митсада там во эйнек» и не со стороны смысла и наслаждения. Смысл и разум – это у нас получилось там первое, второе, первый, второй тип. В первом делении смысл и разум, а другое – совершение вывода. Во втором делении смысл и наслаждение в противовес страху и так далее. Страху совершения ошибки. Так вот, не со стороны смысла и разума, и не со стороны смысла и наслаждения, ким лэгэпэх, а напротив того, митсада иро, со стороны страха, улай лои хавин хасвы шолом, как бы не совершить ошибку, как бы, значит, не нацелиться неправильно. Вот этот глагол все-таки, я не знаю, какой аналог у него может быть в русском, лэхавин, лэхавин. Ну, вот, понятно, кавана от этого слова. Лехавен – это вот направить, дословно, нацелить. Одним словом, по-русски так вот как-то не сказать, чтобы это исчерпывающим образом соответствовало слову лехавен. Ну вот, чтобы не лехавен куда-нибудь не в ту сторону, не дай бог. А дальше небольшая скобка. Шемаргиш цар векивус бенавший, аштарки нит гудкает улайло и хавен. То есть, человек ощущает... Рэба поясняет, отнимает последние надежды у меня, потому что я все-таки как-то ожидал, что это повернется к некоторому такому позитиву, вроде как, знаете, вечному противопоставлению любви и страха в служении. Русский человек, выросший на там, сочинениях русской классики, ну и вот русской ментальности, скажем, он всегда ставит на первое место любовь, на вторую любовь, на второе место страх. В еврейском представлении, возможно, и так, а может быть и совершенно иначе, может быть, строго наоборот. На самом деле, и то, и другое, и любовь, и страх, они должны быть в абсолютном единстве и присутствуют в служении каждого человека, но если уж противопоставлять их, то далеко не всегда страх будет на втором месте после любви. И более того, страх является первой ступенью в служении, которая становится доступной человеку в служении. С него все начинается, с нижнего страха, и высшим страхом все заканчивается. И вот русскому человеку бывает трудно воспринять такую позицию, ну, потому что, не знаю почему, но вот не за 100% думающих людей, с которыми я встречался, которые выросли в России и потом вдруг ни с того ни с сего начали заниматься иудаизмом и изучением Торы, любовь представляется чем-то, ну, любовь, там, не знаю, агитирует, наверное, русская литература за это. Любовь представляется чем-то однозначно хорошим, а страх представляется чем-то однозначно плохим. Ну, то есть, любовь – это возвышенное чувство, а страх – это какая-то вот животное такая, животное неприятное и, ну, для дебилов немножко. То есть, ну, там, если человек не может служить через любовь, то можно его, конечно, запугать, и он ту же работу, правда, наверное, хуже произведет. Ну, и есть отходные пути. Дело в том, что даже не избавляясь от такого вот априорного представления, что любовь всегда выше, чем страх, ну, можно сказать, что страх в том смысле, страх есть, да, ниже, чем любовь, никто не спорит, есть животный страх, никто не говорит, что он выше, чем любовь, он является вот как раз отправной точкой служения, не обязательно так уж прямо животный, ну, во всяком случае, корыстный. Вот именно боязнь того, что дадут по шее или там по какому-то другому месту. А есть страх, которым заканчивается служение, наивысшая стадия, наивысшая ступень во взаимоотношениях со Всевышним эмоциональных. Это страх уже не наказания, не бедствий, как не какого-то поражения в правах, там, не ущемления. То есть, это, строго говоря, вообще по-русски не очень называется страх, а это такой трепет. Ну, вот с трепетом человек русский, он смиряется. Ну, трепет, да, трепет, он может быть действительно выше любви даже, да, может быть, конечно, если так поразмыслить. Я ожидал чего-то такого подобного здесь, ну, потому что очень трудно смириться с мыслью, что изучение, построенное на страхе ошибки, оно выше и эффективнее, и продуктивнее, и ведет к большей истинности, нежели... изучение, построенное на вот искреннем интересе открытом. И на самом деле я вот пока не собираюсь сдаваться. Может быть, там дальше какие-то оговорки появятся. Не могу гарантировать. Но, во всяком случае, здесь Ребе всякую надежду отнимает, поясняя вот этот страх не нацелиться на истину, как то, что человек ощущает горе, сжатие душевное, такое бедствие, царь. И душевное сжатие сильное от нехорошести, нет good kite, от того, что ему нехорошо, может он от того, от ощущения, от предощущения вот этого ужаса совершения ошибки. Ну, то есть, вот, да, действительно, такой настоящий страх ошибки. Почему для меня это очень трудно приемлемо, то есть, здесь я, этот ход у меня отработан. То есть, если я что-то что-то для меня не воспринимается вот так вот живо, скажем, ну, тогда я принимаю это как есть. Что, кто я такой, чтобы здесь что-то заявлять? Я вообще очень как-то мало представляю себе, даже самого себя, а тем более вообще человеческий вид в целом, чтобы там выводы делать, что эффективнее, что менее эффективно. Рэбе знает, вот он говорит. Но, с другой стороны, личный мой опыт, конечно, показывает ровно противоположное, потому что опасение совершить ошибку, оно для меня обычно выражается в полной недееспособности. То есть, если я боюсь совершить ошибку, то я обычно вместе с этим утрачиваю способность соображать начисто или что-либо делать, там, не знаю, прыгать, бегать, все что угодно. Ну, тем не менее, вот так здесь. В аль едей зе давка бойлими амитасы кого на худу. И именно через это человек приходит к подлинности на намерения. Везеу инен ойл тойра бифхинас ойл мамаш. И в этом заключается идея. О, здесь, по всей видимости, мы с вами, ну, по всякому случае, делаем какие-то мелкие телодвижения, которые нас в перспективе вернут к обсуждению, помните, там, сын раб такой, раб сякой, в сторону вот этого раба, который служит господину только из-за иго. Подлинный хидуш, подлинное служение простого раба, а не верховного менеджера, такого раба, помните, там, первого типа. И вот этот простой раб, как мы его описывали, как человека, который не способен осмыслить величия своего хозяина, и поэтому служить ему за какой-то вот интерес он не может, ну, просто потому, что у него нет потенциального инструментария для этого необходимого. А почему он служит? Потому что он принял на себя ярмо. И теперь как бы ему деваться некуда. Так вот, эта идея, говорит Ребе, это и есть идея этого ярма Торы. Ярма Торы, которая здесь, вот в этих рассуждениях, надо понимать, как ярмо в буквальном смысле. Дыгай, ну то есть, бифхинас ирас ирак в декаболосома худшамаем, то есть, как страх, который обуславливает принятие ярма Царства Небес. То есть, я принял на себя ярмо Царства Небес. Само Царство Небес я не постигаю совсем. Я принял на себя его ярмо, и теперь его волоку. Это обуславливает мою боязнь совершить какую бы то ни было ошибку. Демишум зе давка бой ламитеза кавона хулю. Вот отсюда человек приходит к подлинной кавоне. Ну, разумеется, здесь как-то должно было это сойтись. Вот это преимущество неожиданное достаточно для нас, согласитесь, превосходство устной Торы над письменной с точки зрения служения Ехидуша с неожиданным в не меньшей степени, на мой взгляд, хотя мы к нему медленнее подходили, поэтому там это, может быть, было чуть более ожиданным. Преимущество простого раба перед усложненным рабом и перед сыном с точки зрения подлинности хидуша, его служения и служения вообще. Ну, вот они где-то должны были сомкнуться, вот они здесь, по всей видимости, и смыкаются. «Ваалидезе магелли майлам майлам и пхинаскоя хахелам дехохма». Так вот, благодаря этому человек поднимается намного-намного выше, нежели сокрытие хохмы, раскрытием которого является Тора. «Шезеу пхинас хохма акадума», то есть вот выше этой самой первичной хохмы, «увхинас ахохма шебеацмус». И даже аспекта, даже это я от себя добавил, даже аспекта хохмы в сущности божества, мокер пхиназа хохмы детейра, то есть выше источника, самого-самого наипервейшего источника письменной Торы. Гине алидея эйсик детойби Торе шебаалпе шигу пхиназ исхадшус довар алидея авэйда вэйгия бекоя хацмей лас из довар лифаль хулу. И вот, благодаря занятию устной Торой, которая представляет собой таким образом совершенно новое, раскрывающееся, плохое слово, раскрывающееся, обновляемое, открываемое, благодаря служению и изнурительному труду собственными силами, открывает это путь к чему? К действию. Ласейс, довар, липоэль, то есть к практике. Что надо делать-то в результате на практике? Увифрад мецада ирова аима есейра, шиеиш базе хулю, а в особенности методом, который мы с вами описали, канал, который мы с вами описали только что, если путь к этому хидушу лежит через страх, через принятие ярма, да, раз через страх, сейчас мы запараллелили эти понятия, через наивысший страх и ужас, которые в этом могут содержаться. Арейзе магия бифхина захэлэ маасмэдэ инсэйв мамаш. Тем самым человек достигает в результате не сокрытия хохмы, не скрытой хохмы, которую раскрывает Кавиохал, которая раскрывается в письменной Торе, а он достигает сокрытия в буквальном смысле бесконечного. Не, даже не бесконечного света, а бесконечного в смысле самого божества. Шелемайда бейна роих клоуми пхиноской ахахалэм дыхохма худу, который совершенно выше, несопоставимо выше, бейна рох, выше, чем аспект сокрытия хохмы. Везеу иньян бен шинайсэвит. И в этом заключается идея сына, который становится рабом. О! Вот он и есть колоссальный, совершенно по своему масштабу для наших рассуждений вывод. Еще раз относительно того, чего он достигает. То есть, получается, в чем разница? Разница в том, что человек, занимающийся исследованием устной Торы, он, несмотря на то, что занимается вроде, ну, несопоставимо более низовым, он там копошится где-то под письменной Торой, воспринимая от нее какой-то там отцвет, он в результате своими силами раскрывает нечто, возвышающееся над хохмой, над Торой письменной, включая ее наипервейший источник, то есть хохму, заложенную в сущности божества, скрытую в сущности божества. А что он раскрывает конкретно? Он раскрывает саму внутренность, сами скрытые аспекты сущности божества, которые выше хохмы. С чем это можно сравнить? Мне кажется, что тут необходимо небольшое простое объяснение. Вот мы с вами совершенно не определяемся, не ограничиваемся собственным интеллектом. Я полагаю, это самоочевидной вещью, всем понятной. То есть мы – это не интеллект, я – это не мои знания и даже не мой разум. И даже не источник моего разума. Так вот, источник моего разума – это внутренность хохмы. Это коэх амаскиль, который там, значит, где-то там внедрён в моей личности, где-то имеет начало. А есть я сам, есть моя личность, есть то, что я представляю собой, а не мой разум. Мой разум – это мой инструмент. Даже в форме какой-то вот исходной силы, из которой произрастает мой разум. А есть еще я сам. И вот я сам, мое я, оно тоже есть на разных уровнях, включая самые внутренние, которые, может быть, и мне-то не очень постижимы. То есть, вернее, совсем не постижимы. Так вот, мудрецы устной Торы, совершая выводы, ну, как бы получается, понятно, что в присутствии письменной Торы, в результате ясного взгляда на нее, они вытаскивают на свет Божий, они вытаскивают не только внутренность хохмы, то есть вот эту первичную хохму, а они вытаскивают на свет Божий также существо бесконечного. То есть они транслируют вниз сущность бесконечного благодаря этому. А благодаря чему? А этот вопрос, который мы задали уже, Бог его знает, сколько времени назад, и вообще, по-моему, этот вопрос уже забылся накрепко. Мы задались намерением изыскать такой случай, когда сын становится рабом. Ну и там шли к этому долгий-долгий срок, уже удалились в рассуждения там, на сотни километров, по-моему, от исходной темы. И вот мы пришли к этому ответу, когда сын становится рабом. Сын – это изучающий Тору, напомню. Да? А когда он становится рабом? А вот то, что мы сейчас описали, это и есть рабство. Это изучение Торы с одной стороны, а с другой стороны это изучение Торы в форме принятия на себя ярма небес, и именно и только через принятие ярма небес, именно и только через страх. То есть не случайно я уловил выше там вот это смыкание с идеей простого раба. То есть это и получается простой раб, сын, который стал простым рабом. Это и есть образ сына, который одновременно простой раб. Дегины тойра ги пхинас бен, поскольку Тора – это аспект сына. Викмышин не избавил дебрамаслан и амикнерав. И, как объяснялось выше там, в таком-то маймере, девен ва эйвит миягава хулу, и сын – это кто? Это тот, кто служит за любовь. Тот, кто служит за любовь. Дурацкая формулировка, конечно. Из интересов любви. Его мотивом является любовь к отцу. И там выше мы достаточно рассуждали на эту тему. «Векмойхен губе тойра», и подобно этому в Торе, «шезеу пхинас там, ветайник, вехулу». В Торе в смысле ее изучения не в такой форме, в которую мы сейчас описали вот только что, в завершении предыдущей мысли, а именно через любовь, через наслаждение, через интерес. Да, вот этот интерес – это по-сыновне. Через смысл, через наслаждение, через гешмак. Дебедера кло линя нейсы гатейра гибхина савойда мягва войны хулю. И вот в основном, то есть почему, собственно, мудрец называется сыном? Почему изучение Торы связывается со служением сына? Потому что в абсолютном большинстве случаев, наверное, в данном ключе, в качественном большинстве случаев, изучение Торы вот исходит из любви, наслаждения и так далее. У мецад эца минин едия сатейра аре аикер гум аикер базеу атей там тув там в эйнек. И с точки зрения сути знания Торы, основным икер, наиболее существенным в ней является «тувтам», собственно, само словосочетание, вот это вот «тувтам», это «добрый вкус». И с другой стороны, понятно, что в данном контексте это хорошее такое знатное понимание смысла Торы. «Тувтам» содержит в себе слово «тойв», то есть вот это «благость», «любовь» там же до кучи и так далее. И «наслаждение». Маленькая скобка. У Микол Моким, Гуганкин, Вифхина с Битль Давкой, несмотря на это, то есть в любом изучении Торы, даже если оно бытув там и ойнек, там должен быть Битуль. С этим это Рэбе снимает возможный вопрос, который может быть, появился на Фарбренген, когда Рэбе что-то подобное рассказывал. Айнуши Ройца, Лейда, Займес, Детейра, Хулик, Мешикосуб, Мокимахер. То есть в любом случае этот туфтам должен сопровождаться Битулем, но в абсолютном большинстве качественном, все, я так практически уверен, случаев, это все-таки скорее про туфтам и про ойнек, про сторону правую, там хесед всякий, и наслаждение. Вегам еш лоймер к мой, скобка закончилась, вегам еш лоймер к мой абен шигу маша нимших мегаав. И еще надо аргумент привести по этому поводу, это все мы накидываем тезисов в пользу того, что изучение Торы, это в общем плане, в качественном большинстве случаев, это именно про сына, любовь, красоту, там, наслаждение, вкус и так далее. Так вот, и еще один момент, еще надо сказать. Подобно тому, как сын, он то, что привлекается от отца, «Вэйн бо омин вэйгия», и для него нет никакого труда и изнурения в служении, ну, обсуждалось подробно выше, поскольку сын любит отца, и он является продолжением отца, сын как нога отца, там, кереудавуа, для него нет вопроса заставить себя служить отцу. То есть служение для него естественным является совершенно, и наоборот вызывает наслаждение. Даже у раба вот этого продвинутого служения вызывает наслаждение по причине его понимания с хозяина. А у сына тем более, у сына самоочевидно. То есть для него в его служении нет никакого изнурения и нет никакой усталости. Вегама авейда шиоевиду мишамиш лиови фейнзе бекоя хацмэ, и служение, которое он совершает, прислуживая отцу, там, помогая отцу, что-то делая для отца, это служение. И, кстати, он не может делать чего-то постороннего, да? Помните, мы начали отрывать сына выше от отца, приведя пример, помните, сына, от которого отец хочет хидуша. Этот пример вот сейчас фактически только и закончился. То есть, есть сын, который вот работал на отца, замечательно, круто, все, там, значит, не его способности в плане организации там, отцовского производства совершенно уникальны, и он так поднял бизнес отцовский, что только в путь. Но отцу от него хотелось, чтобы он реализовался сам, не в его бизнесе, как вот верховный менеджер, как сын настоящий, да, а чтобы он реализовался сам в своем деле, чтобы он раскрыл какие-то свои собственные потенциалы и так далее. Так вот, этот пример здесь, он как раз и находит свое разрешение фактически. В той форме, в которой он прислуживает отцу, то есть является прямым продолжением отца и развивает его деятельность, он служит, его служение происходит не собственными силами, ким мицадуов, а именно со стороны отца. Айну мицада аровискашус худу, то есть со стороны его привязанности к отцу, со стороны его любви к отцу. Век мойши не избавил гил диберамас леонал, и, как объяснялось в маймере, который мы уже помянули выше. Век мой хэн губа тейра, и подобное мы наблюдаем в Торе, шейны бифхина зэсхачус киим маши нимшихо мэгэлэм эла гилуй мипхина схохма агдума худу. То же самое мы наблюдаем в изучении Торы. Выше мы связали это в основном с изучением, в кавычках, письменной Торы. Но понятно, что в изучении устной Торы тоже возможен такой путь. Ну, кстати, мы сейчас вот как раз на сегодняшнем уроке уже озвучили такую альтернативу изучения через смысл наслаждения, ради интереса и так далее. Вот при таком изучении происходит, Тора представляет собой не новое, а всего лишь раскрытие раскрытие хорошо скрытого старого. Раскрытие хохма агдума, первичной хохмы, то есть раскрытие скрытого, а не хидуш. Вегам авойда сабирурим шалидея тойра ген шинайсим бедерах мимейла. И также работа переборки, которая основывается на, ну, так я понимаю, на выводах, которые совершены вот в этой области Торы. В этой области Торы тоже происходят, совершаются выводы. И на основании этих выводов тоже выполняются какие-то вещи в служении. Следовательно, осуществляется работа переборки и здесь. Так вот, служение переборки на основе такого изучения Торы, «Хэмшин айсим бедерах мимейла» — это та переборка, которая осуществляется сама собой. Сейчас не могу предложить ничего, кроме как вспоминать то, что мы учили выше, потому что это очень объемные рассуждения. Ну, вернитесь там уроков на 10 назад и прослушайте. Вот служение, которое происходит само собой, переборка, которая происходит сама собой, переборка сверху вниз, прямого света. Шилой ба авойда ваеге хулу не через служение, собственно, не через то, что можно назвать напрямую служением, то есть вот, изменением себя, принуждением, понуждением себя в каком-то смысле, не через изнурительный труд и так далее. Дибрамасл Лехлихо в таком-то месте, в Маймере Лехлихо, в смысле в этом году, в самых Зайн, а не самых Вов. Так я понимаю, второй маймер на Лехлихо. «Вегины не сбавил Ильди в Рамасль в том рабе Акива Ашрейхам и Соль». И так, и вот, объяснялось выше в таком-то маймере. «Бемошла бена мушлам шикол маши марвиях бених сиои фалидеи тив хахмосы». Ну вот, та тема, которую мы сейчас вспоминали выше. Сын, который является продолжением отца, развивающим его дело, поднимающим его бизнес. Совершенный сын, который обладает потрясающими познаниями, потрясающими организаторскими способностями, и вот он разворачивает дело отца, приводит его к какому-то немыслимому росту, скажем. Так вот, на примере сына совершенного, который, что все, что он зарабатывает на предмете, на имуществе отца, имущество отца лежит в основе этого бизнеса, за счет своей... своих способностей интеллектуальных. Эйн шлеймус амити. Это все, при всем то, что хозяйство отца выросло, и отец не может не быть довольным тем самым. Это не является абсолютной подлинной полнотой. Киим кшие бейхолтилы фарнсазмы бейге скапов бешилой. Кшилой бених сиовив хулу. А что же является подлинным поднятием, подлинным благом? Это если он сможет, научится обеспечивать самого себя именно деяниями рук своих, именно своим, отталкиваясь от собственного имущества, начать дело с нуля и его развить, не основываясь на имуществе отца. «Вэгуши илми тацмей лытакин кейлем бихли умонус века и гавна». Это, в общем, Рэбе практически дословно повторяет данный пример, как он приводился выше. То есть, если он научится исправлять сосуды какими-то ремесленными способами, подобно этому, шияров лой йой сархулу, ему самому это понравится больше. Вегам ов есмах вев яров лой бы ейсар. И также отцу это понравится. Отец будет радоваться. И ему понравится это тоже в большей степени. Маша абен мефарна сасми веги кав вехахмосы. Вехахмосы ом делей. Что сын его научился, да, прокармливать сам себя, обеспечивать себя, и он обеспечивает себя именно трудом рук своих, и собственная его хохма стоит за него, чтобы дать ему прибавление благословения по отношению к хидуш мейкор, и вот обновлением, появлением, именно через появление нового, не через развитие старого бизнеса, если к этому примеру возвращаться, а через разворачивание нового, исходно несуществовавшего бизнеса, совершенно нового.